Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Америку долго приводили в пример того, что институты сильнее любого политика. Федерализм, разделение властей, независимые суды, культура спора – система, которая должна переживать даже самых амбициозных лидеров. Но возвращение Дональда Трампа поставило вновь неприятный вопрос. Кадровые чистки, давление на суды и одновременно расширение полномочий. Параллельно суды, блокировки решений, конфликты штатов с федеральным центром. Институты, которые строились столетиями, вдруг выглядят абсолютно уязвимыми. Это демонтаж системы или ее стресс-тест? И что же держит демократию, институты или политическая культура, которая, как мы видим, может начать работать против себя? Обо всем этом наш разговор с философом и публицистом Максимом Горюновым. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и комментируйте, оставляйте свое мнение под этим видео. Вот смотри, сегодня многие говорят, да, американский институт строили, отцы, основатели, все дела. Пришел Трамп и развалил теремок. Тебе эта формула вообще кажется справедливой по отношению к институтам или это упрощение?
Ну, я думаю, что это, во-первых, упрощение, а во-вторых, даже если мы предположим какой-нибудь совершенно катастрофический сценарий, и как бы Трамп в самом деле изменит Америку до неузнаваемости, а все равно для американского опыта, того опыта, о котором, в общем, мы говорили в прошлом нашем встрече и о котором в скором времени, надеюсь, выйдет книга, это не имеет никакого отношения, потому что то, что сделали отцы-основатели США 250 лет назад, это, в общем, навечно, это на века. Я думаю, что даже если, опять же, послезавтра начинаются темные века, через 3000 лет, когда люди снова начнут использовать голову для того, чтобы думать, а записи, которые оставили отцы-основатели, они опять будут использованы, они опять будут осмыслены, они будут введены в оборот, и это, в общем, будет очень важная точка, одна из важных точек, на которых там люди будут заново отстраивать цивилизацию. Это то, что у них получилось 250 лет назад, это очень много.
То есть это такая как бы фундаментальная основа, на которой дальше строится вся демократия. Вот скажи, здесь... Как вообще, когда становится понятно, что политический конфликт, он как бы выходит за рамки нормальной демократии и превращается в демонтаж правил? Вот демонтаж правил, как выглядит?
Мне кажется, здесь просто нужно как для себя самого напомнить, а демократии это вообще про что? И если мы посмотрим, как бы есть очень такая сухая, прикладная, приземленная, свободная от всякой метафизики трактовка демократии, которая мне очень нравится, она заключается в том, что демократия — это там, где мы, налогоплательщики, граждане, можем менять то, что называется властью, то есть мы можем менять управление в сервисах, за которые мы заплатили свои налоги. Мы можем менять их напрямую, мы можем менять их там опосредованно. А если у нас возможности нет их сменить, да, в наших интересах, то, в общем, наверное, на этом демократия и закончилась. То есть это очень простой, базовый такой уровень, он понятен для всех. Когда я прихожу в супермаркет, в супермаркете, допустим, я живу в городе, в котором есть 3 супермаркета. Пока там есть 3 супермаркета, они друг с другом конкурируют за цены, и, в общем, я могу сделать выбор, где я куплю продукт, который мне нравится. Если вместо 3 супермаркетов я вижу один, и цена на этот супермаркет, я на цену в этом супермаркете никак не могу повлиять, то, в общем, наверное, как бы свобода закончилась. С демократией то же самое. Для каждого офиса, для каждого сервиса, который оказывает государство на определенной территории, там есть начальники. Там есть управляющий офис. Если мы можем этот офис менять, значит, в общем, это как бы приблизительно демократия. Если у нас возможность сменить офис, ее нет, значит, это не демократия.
Слушай, ну вот смотри, вроде как преимущества демократии очевидны, и когда кризис демократии начался в России, ну, мы как бы пожали плечами и сказали, что ну, в России и не было никогда, не жили хорошо, нечего и начинать. Но когда кризис демократии поразил западный мир, да, и уж тем более США, тут стало вообще странно. Почему вдруг, что стало, на твой взгляд, с основой? Почему засомневались люди в том, что демократия нужна?
Ну, по разным причинам. Ну, я думаю, что как бы, надо недооценивать Китай, потому что, опять же, люди живут, мы живем в окружении сервисов. Раньше предполагалось, что если мы можем менять управляющие офисы сервисов, ну, я имею в виду дороги, ямы, медицина, школы, то, в общем, как бы это обеспечивает очень высокий уровень оказания нам услуг в этих сервисах. Китай нам показывает, что очень высокого уровня оказания услуг можно добиться либо совсем без демократии, либо с какой-то очень странной усеченной формой ее. И этот пример как бы китайский, да, его эффективности, он, в общем, заставляет некоторых людей сомневаться в том, в демократии, в том смысле, что зачем мне жить при демократии, если я могу получать те же сервисы, которые мне нужны, быстрее, дешевле, без нее. Я думаю, что как бы, это просто как бы появление нового игрока. Это очень странная ситуация, когда это так не было, я так понимаю, довольно давно, когда общество, в котором никакой демократии нет, оно успешнее, оно быстрее экономически растет, оно спасает от нищеты большее количество людей. Оно демонстрирует какие-то технические инновации, которые, в общем, раньше связывались только напрямую с демократией.
Вот в чем феномен этого? Это те самые сломанные часы, которые два раза в день показывают правильное время? Ведь ты, как человек, который смотрит в вечность и как раз на долгом таком участке, отрезке времени видишь тенденции, вот как тебе кажется, с чем связан вот этот феномен успешности Китая и заразительной модели вот этих вот сильных рук, значит, и авторитарных правителей?
Ну, сильных рук, вообще-то не первая такая ситуация. Я помню, где-то читал, что даже мы можем порыться у всяких французских просветителей, вполне себе можно найти тексты о том, что, в общем, есть французский абсолютистский, ну, король, есть Франция, которая управляется, в общем, практически без парламента. Король, как бы, он оказывает, ну, как бы он защищает французов, он прокладывает дороги, он организует Академию наук, он выводит людей из тьмы невежества и нищеты, и ведет их
куда
не
надо,
быстро, но, тем не менее, к процветанию и свету. Вот. И рядом есть Речи Посполитой, как бы Польша, в которой демократия, и эта демократия сводится к тому, что они непрерывно находятся в кризисе, у них непрерывный хаос, и, в общем, Франция, она процветает, вот Речи Посполитая, она все хуже и хуже живет, и для французов, я не помню, какой-то, типа, конец 17 века, было очевидно, что демократия — это не самая лучшая форма правления, потому что посмотрите, как они живут. Да, дальше, в общем, этот тезис, как бы, подтвердился в том смысле, что Речь Посполитая, она исчезла с карты, потому что ее территорию поделили между собой три довольно авторитарных, как бы страны, там, Австро-Венгрия, Пруссия и Россия, ни одна из них не играла в парламент. Вот, соответственно, как бы, может быть, мы сейчас просто вернулись на 300 лет назад. Но, то есть, это не первый раз, когда это происходит, да, может быть, нас ждет судьба Речи Посполитой в каком-то смысле.
Хорошо, а тогда почему мы продолжаем адвокатировать демократию? Ну, в смысле, то есть вот почему необходимо возвращаться к тому, чтобы продвигать эту модель?
Ну, демократия построена на такой долгосрочной оценке, как мне кажется, о том, что какой бы ни был искусным, каким бы ни был искусный этот управляющий офис авторитарного лидера, французский монарх или русский король, или там российский царь, император, вот, все равно, если играть в долгую, он управляет хуже, он допускает больше ошибок, он производит больше страдания, ненужного страдания, чем демократия. Демократия, она хаотичная, демократия, она крикливая, она часто неуспешно, но тем не менее в долгую, если играть, то демократии, они выживают. А вот в авторитарные страны, они заканчиваются руинами. Рано или поздно. То есть если там полистать какую-то прессу англоязычную, то, в общем, там время от времени появляются тексты о том, что Китай, да, он успешен, да, он эффективен, да, он может многое из того, что даже первые страны Европейского Союза не могут себе позволить, ну, там, не знаю, проложить какую-то скоростную железную дорогу за минимальный срок. Вот. Но при этом, скорее всего, в ближайшее время этот режим допустит некоторое количество ошибок, как они все допускают эти ошибки. И, в общем, все это сведется к тому, что в общем, там опять начнется какой-то хаос и бардак.
Мы сейчас говорим все-таки о государствах и пользе для государства той или иной модели управления, но давай вернем оптику на людей и поговорим про общество. Ну, то есть как бы всегда возникает запрос на демократию. То есть как бы общество рано или поздно показывает свою субъектность и снова возвращается к этой модели. Так ли это?
Я не думаю, что как бы есть запрос на демократию. Это как бы такой сложный, большой вопрос. Я думаю, что запрос на хорошие сервисы, он гораздо выше. И если мы как бы вернемся немного к американской революции, то почему? Это один из таких интересных версий, почему американцы решили все-таки выйти из состава Британской империи, заключается в том, что сервисы, которые им оказывала Британская империя, они были чудовищного качества и с каждым годом становились все хуже и хуже при непрерывном росте налогов. То есть на отдельных территориях, допустим, практически не функционировали суды, потому что Британия не могла на таком большом расстоянии обеспечить бесперебойную работу судов. Как бы, если там, как бы авторы конкретно этой версии происхождения американской революции утверждают, что было, как бы, ситуация с неработающими судами была настолько тяжелой, что, в общем, это сыграло большую роль в том, чтобы в желании людей выйти на, как бы, взять в руки оружие и сказать, что мы больше не про короля. То есть король, да, и когда у них удалось добиться независимости, дальше они говорили о том, что наконец-то мы вверяем свои жизни сервисам, институциям, которые могут нашу жизнь делать лучше и лучше с каждым годом. В том смысле, что мы вышли здесь за сервисы. И демократия была способом, каким образом мы обеспечим контроль над этими сервисами, чтобы они работали в наших интересах, а не в интересах их самих там, или каких-то сторонних людей. То есть, как бы, еще раз, люди хотят демократию до тех пор, пока демократия обеспечивает им хороший образ жизни, ну, высокий образ жизни, когда до тех пор, пока демократия гарантирует мне, что мои дети, во-первых, они мне появятся, во-вторых, они будут жить лучше, чем я, или, по крайней мере, не хуже, чем я, и, в общем, у них тоже появятся дети, ну и так далее.
Ты к этому относишься как к некой системе, которая, ну, вот, сменяет одна эпоха другую, или это все-таки философия, которая содержит в себе что-то большее, чем сервис и запрос на них, и систему обеспечения, как бы, доступа к этим благам?
Ну, я думаю, что это не про философию, это про нас, про людей. В том смысле, что мы живем в обществе, и демократия, насколько я понимаю, один из таких самых лучших вариантов, ну, как бы, достижений человеческих. Люди достигли много. Люди полетели в космос, мы можем общаться, как бы, мы можем слушать радиостанции, которые сейчас вещают на другой части планеты, да, и мы можем менять лидеров. Это одно, как бы, это, на мой взгляд, достижение на одного уровня. Поэтому, ну, как бы, просто демократия, она работает, это эффективно. Ну, один из проектов, который я занимался некоторое время в прошлом году, это, в общем, появление демократии в Исландии. Если вы себе представляете, каким образом появляется эта демократия в Исландии, как бы, люди собирались на скале. То есть можете представить себе 1000 лет назад скала, на ней нет никаких построек. Они собираются туда для того, чтобы вместе решить проблемы, которые у них накопились за какой-то период. Это конфликты, это, как бы, по поводу собственности, что-то по поводу мести, сбор денег на какие-то общие нужды. Если, как бы, и, в общем, это работало в ситуации, когда, ну, это работало в ситуации, в общем, как бы близкой к арктическому кругу, то есть, в общем, люди в экстремальной ситуации, люди решали свои
проблемы. Пытались договариваться.
Они договаривались, потому что договариваться вот таким образом, ну, то есть, как бы, через смену лидеров, голосование, общение, обсуждение, это лучший способ выживать. Да, меньше ошибок, а больше удачных решений.
Вот слушай, вот это парадокс, да? То есть, с одной стороны, в долгую демократия показывает свою эффективность, и она более благожелательна к человеку, скажем так. Ну, по крайней мере, она гарантирует, что он не будет внезапно убит по заданию верховного лидера. А при этом авторитарные страны демонстрируют сервисы, и люди очень легко на это покупаются. То есть, вот... Давай поговорим о том, а как демократии вообще могут себя защищать?
Америка, она интересна тем, что там все очень просто. Это очень прозрачно. Америка, как бы, после того, как король ушел, собственно, главное обещание, которое было, и то, чего они исполняли, оно выглядело так. Вот смотрите, мы с вами сейчас сядем и поговорим по поводу того, какие нужды есть у нашего общества. А, как бы, там, проложить дорогу, организовать школу, построить церковь, не знаю, почистить пруды, организовать полицейских, организовать какую-то армию. Мы с вами вместе посчитаем, сколько это стоит. Потом мы соберем эти деньги, да, это будут наши налоги. Потом мы найдем людей, которые эти налоги потратят. Все этапы этого процесса, они прозрачны. И есть время, тайминг, когда вы можете оставлять отзыв по поводу того, как с вашей точки зрения, как бы, эти ваши нужды на ваши деньги были удовлетворены. Да, если вам понравится, люди, которые там, потратили ваши деньги, они могут, у них появится шанс еще раз это сделать. Если вам не понравится, вы найдете себе других. Это очень просто. Это очень открыто, это очень понятно. Я думаю, это настолько просто, что, не знаю, это просто как все, что естественно и логично. И в этом смысле как бы, это и привлекает демократию, прозрачность. А то, что предлагает Китай, оно с самого начала выглядит, ну, Россия в каком-то некотором смысле, оно с самого начала выглядит довольно странновато. То есть сидят какие-то люди, которых я не знаю. Скорее всего, они скрывают какую-то свою биографию, они эту биографию придумали. Они берут у меня деньги не потому, что я согласился отдать им деньги, а потому что я нахожусь в такой ситуации, что я не могу им не дать деньги. Да, и дальше они их тратят. И вот пока они их тратят хорошо. То есть я смотрю на сервисы, которые я получаю. Это хороший сервис. Я их могу сравнить с теми, которые в Европе. В некоторых странах сервисы, которые предлагает Китай, или сервисы, которые предлагает даже та же самая Россия, там, в отношении банкинга, они лучше. Они прозрачнее, они более понятные. Они, как британцы говорят, handy. Ну, в смысле, ими лучше оперировать. Чтобы, как бы, и на данный момент вот эти странные люди, которых я не знаю, они пока оказывают эти услуги хорошо. Что будет дальше, я понятия не имею. Они могут сойти с ума. То есть, ну, как бы, россиянам объяснять не надо, как, что бывает, когда там головной офис сходит с ума. А китайцы, как, в Китае говорят, что типа товарищ Си, он как бы на пути к сияющим вершинам нишанским. Вот, соответственно, как бы, и когда они сходят с ума, происходит что-то странное. Да, соответственно, как бы вот эта ситуация, как бы, в ситуации, как мне кажется, авторитарного режима, хорошего такого, эффективного, продвинутого авторитарного режима, всегда есть ощущение, а где гарантия, что вы не сойдете с ума завтра, и вся эта ваша эффективность не обернется мне во вред. Потому что в демократии эта гарантия есть. Да, во-первых, лидер, какой бы он ни был, хороший, он может просидеть там типа два, ну, как бы, там,
его можно поменять.
Есть ограничения, да. То есть в демократии с самого начала говорит о том, что способность человека быть главой государства и принимать хорошие решения в наших интересах, она ограниченная. Люди — это скоропортящийся продукт. Да, и в общем, как бы, у нас есть специально продуманная процедура, как нам скоропортящихся вежливо под руки выводить из офиса и вводить туда того, кто еще, как бы, пока только, как бы, гниение только начало.
Это британцы, по-моему, сравнивали с памперсами. Чем чаще меняешь, тем лучше.
Ну, в целом. То есть, допустим, для британцев есть, кстати, у них же сейчас какая-то бесконечная череда этих премьер-министров. Они их выкидывают каждые там, типа, полтора-два
года.
И я относительно недавно читал какую-то заметку о том, что, типа, да, вот тот премьер-министр был абсолютно сумасшедший, вот эта премьер-министерка сошла с ума буквально на следующий день в офисе. Но имейте в виду, а через 3-4 премьер-министра...
У нас еще много есть.
Да, их много, они подготовлены, они хорошее образование, у них есть административный опыт. Короче, через 3-4 вот этих вот премьер-министров найдется тот, который хороший.
Слушай, ну
мы вам гарантируем это.
Это же круто.
И это статистика. То есть как бы не может быть так, что у нас там типа 7 сумасшедших.
И все как бы. Да? Вот, слушай, это же как раз, мне кажется, в этом сейчас и суть кризиса современной демократии, потому что вот пришедшие в какой-то момент эти лидеры, они сказали, все, на мне рот заканчивается. Да? То есть вот Путин в России и Трамп в Америке. То есть вот он как будто бы все. То есть больше шансов у вас нет.
Ну, про Трампа надо посмотреть, что будет через 3 года. У него получится или не получится? Ну, то есть, если у него переполучится, как бы, даже, как бы, и, получится у него переизбраться или нет? Если не получится, тогда, в общем, как бы, игра просто продолжится, и он останется таким очень курьезным...
Странненьким.
Как бы, странненьким, интересным, ну, как бы, персонажем, который... Ну, вот был и такой у нас. Вот, поехали дальше, ищем другого. Вот, как бы, вы когда сравниваете как бы, демократию и недемократию, конечно, на коротких промежутках может быть выглядеть, все может быть выглядеть так, то есть, допустим, какая-нибудь Британия при Ли Страсс, ну, там, типа, те 40 дней, пока ее не выгнали из офиса, и параллельно какая-нибудь, ну, допустим, какой-нибудь Приморский край в России, а статистически может быть так, что во Владивостоке, там, как в какой-нибудь там регионе России вдруг случайно обнаружится какая-то очень лояльная Путину, но при этом очень такая умелая административная как бы команда, которая, в общем, будет отказывать те же самые сервисы, что и в Британии, но гораздо лучше. Вот. Если мы посмотрим на ближайшие там, типа 10 лет, то Ли Страсс выкинут и забудут, и, в общем, как бы там как бы проблемы будут решены, а эти персонажи, если они будут слишком хороши, то, скорее всего, их ну, либо расстреливают, ну, пока еще не расстреливают, ну, бог его знает, что там случится. То есть это подборка, это подход к вопросу о том, как относиться к людям, как делать управление нами лучше и лучше.
Ты говорил о том, что успешное общество начинается там, где элита начинает писать законы для себя. Да? Но это как в том анекдоте, есть нюансы. То есть сейчас тоже элита пишет законы для себя, но как бы это не имеет отношения уже ни к демократии, ни к заботе
слишком
об обществе. Да, вот как бы в какой момент что-то пошло не так.
А где именно?
Где, ну, допустим, возьмем вот американскую историю, да, потому что сначала именно все строилось на том, что элита писала законы, которые бы она сама хотела жить. Ну, ты приводил пример с налогами, как раз, да, вот как бы они, выйдя из Британской империи, хотели для себя все устроить. Да, теперь пришел Трамп, он пишет там с утра один закон, потом в обед отменяет его, в общем, вечером пишет какой-то другой закон. Вот как бы вот в чем здесь разница? Нюансы.
Трамп пока. Трамп — это проблема для окружающих, но для американцев, ну, как бы, ну, это еще пока не проблема. Проблема начнется, когда он сломает все по-настоящему.
То есть, такое возможно вообще?
Бог его знает. Ну, слушайте, ничто не вечно в этой жизни, в этом мире. Они и так 250... Ну, у них в их истории была гражданская война одна. Да, не нужно забывать. И там погибли десятки тысяч людей. Американцы стреляли в американцев. Такая история была. Да, у американцев были более позорные моменты. Ну, есть же эта история о том, как американцы в 1814 году упустили нападение британцев, в результате которого британцы сожгли Вашингтон. Вот, есть такие книги, они регулярно появляются в Америке, о том, что типа когда сгорел Вашингтон, вы не представляете. Через 25 лет после независимости они пришли и сожгли столицу. И там уже есть очень такие смешные описания, то, что типа, паника в городе была такая, что они, в общем, практически все документы главные, основополагающие, для республики, они были брошены чуть ли не на произвол судьбы, и там какие-то чиновники далеко не первого ранга спасли их, там, чуть ли не распихав по мешкам и отвезя на валах в какую-нибудь там таверну. Ну, то есть, как бы, в этом смысле Америка это не... Там гораздо более живенькое.
Бывало всякое.
Бывало всякое.
Поэтому... Слушай, а вот что касается вот этих вот сдержек и противовесов, которые, собственно, считаются эталоном американской демократии, что с ними работают, или надежда как бы на них была перенадеялись?
Ну, как, там, допустим, Бернард Берин писал, это была невероятная инновация, довольно смелая, потому что общее представление о том, каким образом надо управлять территорией, предполагало, что, в общем, никакого федерализма, никакого разделения властей, как бы с этим нужно быть очень осторожным. Лучше, когда решения принимаются как бы из одного места, и тогда они быстрее исполняются, быстрее корректируются. Британцы ввели, как бы, они начали распылять как бы, полномочия, делить их на судейские, там, наделять какими-то дополнительными правами территории. Ну, я думаю, что... Да нет, почему? Работает оно все. Просто, не знаю, мне кажется, в России из-за того, что в России россияне живут, мы сейчас же на русском языке говорим, и это все для людей, которые, в общем, тоже в русскоязычной атмосфере выросли. Для нас, как бы, мы живем в ситуации апокалипсиса.
Перманентного.
Уже столетие. Потому что как бы, ну, это же была же новость, когда большевики, ну то есть как бы марксисты, ну, это сектанты какие-то, убили Николая II. Вот, ну, то есть, как бы ситуация, при которой какая-то банда большевиков расстреливает Николая II. Вот. И это же как бы только начало беды, они же там как бы и дальше что-то происходило. То есть, как бы мы живем в ситуации, когда апокалипсис он не прекращается ни на день. То есть там как бы из одного в другое, из другого в третье. Это абсолютно безумная какая-то сумасшедшая реальность. И я думаю, что если рассказывать об этой реальности людям, я не знаю, где-нибудь там живущих в Шотландии, для них это просто, ну, это трудно представить, эту реальность, которая для нас является нормальной. Поэтому для нас, как бы вот в нашей как бы, реальности, ситуация в том, что типа Трамп все сломал, и завтра все они начнут друг в друга из танков стрелять и ядерными бомбами. Там, типа, не знаю, там, Вашингтон будет бомбить Сан-Франциско. И мы можем себе это представить? Это,
всякое бывало.
Легко. Да, или мы можем себе представить, в котором сценарий, в котором там Вашингтон захватывает какая-то банда анархисток-феминисток, да, и устраивает какую-то кровавую анархо-феминистскую диктатуру с концлагерями, как у Солженицына, на ближайшие 70 лет. У нас примерно такое и было. Да, то есть у нас как бы вероятность кошмара, который с нами может случиться, границы, они очень широко раздвинуты, как бы очень широкие. Иногда кажется, что эти границы вообще не существуют. Что может случиться? Все что угодно может случиться. Нет такого ситуации, при котором самые голливудские сценарии, они осуществимы на этом языке, вот, в этой культуре. Поэтому интерпретация в российских, ну, не экспертов, разумеется, а в российских медиа, вот вообще в российской публике, она всегда катастрофичная. То есть, как бы, всегда, ну, вот, мое ощущение, как бы, когда я себе объясняю, начинаешь общаться с каким-то россиянином, ты начинаешь видеть протопопа Аввакума с двумя пальцами, который говорит, нас всех сожгут. Его же в итоге все равно сожгли.
И в чем он был неправ, понимаешь? Ну, в смысле говоря, что нас всех сожгут.
Ну, вот именно. Поэтому, не знаю, нужно как бы каждый раз, когда, мне кажется, ну, у меня у самого мозг наполовину на русском языке работает. А каждый раз, когда я пытаюсь представить, что дальше, вот, я как бы себе напоминаю, да-да-да, ты это представил себе, вот гиена огненная, там типа огненные колесницы по небу, ангелы апокалипсиса поют, но имей в виду.
Что вообще-то иногда живут по-другому.
Да-да-да, не обязательно это так произойдет.
То есть, слушай, а вот это реально, ведь я сейчас думаю о том, что вот это эсхатологическое такое мышление, это же основа вообще политической культуры, через которую мы видим все вокруг.
Да, есть такая, я большой фанат такой, есть такая радиостанция BBC 3, она о классической музыке. И там есть такая передача, где вам предлагают выбрать лучшую запись произведения какого-то, ну, как бы, кто, какой оркестр, какой дирижер лучше всего, там, или какой тенор, там, исполнитель, исполнил там, вот это вот, там, не знаю, как бы произведение вот за последние 100 лет. И там есть момент, когда они доходят до россиян, до какого-то российского композитора, Стравинский, Шостакович. Это всегда фильм ужасов. Ну, то есть вот, как бы есть французские, как бы, эти самые, как бы, композиторы.
А есть «Полет Валькирии».
Да, да, есть немецкие, они странноватые. Вот, французы там, типа, вот, вот. А есть российские композиторы, и там всегда бежал из страны, семью расстреляли, 2 года в депрессии. Как бы, я, по-моему, как-то даже нарыл там, у кого есть, я сейчас, по-моему, короче, в одной из таких институций, в которых люди лечат от повышенной тревоги, как бы в рамках одного из экспериментов их вгоняли в ситуацию высокой тревоги, предлагаем послушать то ли Прокофьева, то ли Чайковского, какой-то там кусок, вот какой-то такой quintessential Russian sound. Вот, и как бы там с точки зрения людей, которые эти эксперименты устраивали, вот 10 минут слушания там вот этого вот безобразия, это какая-то пьеса Шостаковича, написанная им после того, как он трижды предал там каких-то своих друзей и как бы на грани суицида написанная. Вот, это, в общем, как бы, для них это как бы какая-то очень тяжелая вещь. И просто нужно просто делать все время скидку на себя, на то, как устроено наше, на то, что мы ожидаем. Мы не ожидаем хорошего, мы ожидаем как бы вот очередного безумия.
Слушай, но это еще и про стратегическое планирование, потому что, знаешь, этот мем в предлогосрочном планировании, я всегда слишком надеюсь на апокалипсис. Mm. То есть как будто бы это такой, знаешь, очень понятный ответ. Ну а что делать, все равно ядерная война, в конце концов, yeah. Потому что вот она же уже, вот, ну очевидно же, что вот же она уже. И такое чувство, что люди уже как будто бы ее не боятся, а как будто ее просто ждут.
Скорее всего.
Да.
Ну вот
это оно?
Ну да, мне кажется, опять же, просто и оно, как бы, это все оно идет напрямую просто из чтения учебника. Ты открываешь учебник, да, там Николай II в 1905 году зачем-то начинает расстреливать там демонстрантов, там, тысячи людей убиты, они шашками рубил зачем-то. Зачем? Там демонстранты, марксисты расстреливают Николая II. Зачем? Марксисты заставляют жить крестьян в соответствии с Марксом. Чему это? Они их расстреливают. Ну, и ты как бы просто читаешь учебник российской истории там, за последние 200 лет, и понимаешь, что это как бы ужас, после ужаса, после ужаса, после ужаса. Поэтому, да, наше представление как бы, об Америке, мы же как бы, и Америку так интерпретируем, да? Да? Ну,
ой, наконец-то хоть кто-то пришел, кто отвечает нашим ожиданиям, что да, вот да, он-то да, сейчас да, уже
вот,
наконец-то...
Вот он похож.
Да, то есть он нашинский такой, прям манерный.
Ну, да, хотя это не обязательно так. Реальность не везде и не всегда настолько безумная, не настолько странная, непредсказуемая.
Как ты думаешь, вот сейчас мир, он стал более нормальным и более напряженным? Ну, в смысле, что как вот... Понятно, что мы вот опять же со своим... Я тоже как бы, да, вижу все через русский язык и через русскую историю, и для меня тоже это все выглядит достаточно безумно, но при этом ведь что-то продолжает работать, что-то продолжает жить, и каких-то вот кардинальных изменений с последних лет произошло или нет?
Я помню, на ту сторону, я помню, когда школа гражданского просвещения, мы ездили в Америку, мы были в Сент-Луисе, и там нам дали на растерзание местных преподавателей, и я сидел на первой
парте.
На первой парте, и у меня ко всем ним, я все время сидел с поднятой рукой. И они такие, типа, вот парень со странной прической, как бы, что, какой ваш вопрос? Мой вопрос был один, когда это все закончится? Они спрашивали, что? Ну, я говорю, ну, когда Путин, когда у вас тут расстрелы массовые начнутся? Ну, вот они всегда пожимали руками, типа, а почему это должно начаться? Ну, как бы, в моей точке зрения, там, типа, выбрали человека, здесь, они, здесь выборы, там выборы, это должно чем-то закончиться. Я закончится должно тем, что о чем я читал в школе, да, там, и тем, что я смотрю по телевизору. Оно обязательно придет к этому. И как бы, я помню, там нашли какого-то преподавателя, видимо, там как бы специально отловили. Там, он хорошо сказал, что, типа, знаешь, говорит, она никогда не закончится. Я говорю, почему? Не может быть. Вот. Он сказал, что, типа, знаешь, как бы вот эту всю страну, типа, отцы-основатели, ну, люди, которых мы называем отцы-основателями, они очень, как бы из России. И они сделали все, чтобы вот не повторился тот сценарий, в котором ты считаешь нормальным. То есть, как бы, здесь все сделано, то есть, как бы, говорит, мы здесь не заботимся о медицине, у нас тут очень плохо с образованием, у нас очень плохо там с продуктами, которые продаются в магазине. Некоторые города абсолютно ужасные, потому что они построены под автотранспорт, и пешеходам там делать нечего. Но что мы железно гарантируем, вот этого вот твоего состояния, вот как ты со страшными глазами кричишь, когда это все закончится, когда массовые расстрелы, здесь не будет. Потому что вся система задизайнена за то, чтобы не было расстрелов. Будет много всего. Будут наркоманы на улицах. Да, там, или, там, не знаю, как бы гангстеры будут там, покупать себе губернаторов, что-нибудь такое. Но при этом как бы зло будет, зло никуда не денется, иногда его будет очень много. Но вот такого вашего, вот как из твоего учебника, из твоего опыта, генерального зла, когда, в общем, просто государство твое ведет себя в отношении тебя, как будто бы оно там не просто оккупант, а это просто такая зондеркоманда, вот этого не будет.
Слушай, ты до сих пор думаешь, что опыт с Америки релевантен для России? Ну, в смысле, что это можно с любым обществом вот взять и договориться. Вот исландцы договорились на скале, отцы-основатели договорились после революции. Что сейчас, как сейчас можно договориться? Ну, то есть, возможно ли это, не упущен ли шанс, или все, уже этот эсхатологический ор будет с нами всегда?
Опять же, если мы посмотрим на как бы, один из самых успешных проектов, который был на русском языке, это Навальный. Угу. Навальный, если вы его читать, как бы вот держа в уме отцов-основателей, это абсолютно такой американский персонаж. То, о чем говорил Навальный, он повторял это все каждое свое расследование. Вот смотрите, мы собрали налоги. Мы эти налоги отдали государству. Мы как бы, это государство должно эти налоги потратить в наших интересах. Посмотрите, они не тратят наши налоги в наших интересах. Это абсолютно американская игра. Uh-huh. Я думаю, что демократия вот в том виде, в котором как бы, видели отцы-основатели, прозрачность наших трат. Это очень все просто. Да, там, как бы, она настолько очевидна, естественно, нормально и разумно, что, в общем, это не может исчезнуть. Да, там, как бы мы все хотим контролировать наши расходы. Нам не нравится, когда она заставляет платить больше за худшее. Да, мы всегда этим будем возмущены. Там, это может быть в супермаркете, это может быть там, в книжном магазине, это может быть в политике. Да, поэтому я думаю, что это как бы, не знаю, демократия, но это никуда не денется. То есть как бы сейчас этот шум отойдет, а дальше, я думаю, там, через, когда появится возможность заново как бы все отстраивать то, как функционирует Россия, это, оно обратно все вернется к желанию людей как бы видеть, что те налоги, которые они тратят, как бы, которые они отдают, чтобы они тратились в их интересах. Да, там. Ну, то есть, как бы, не знаю, там, я заплатил налоги, я вышел из дома, я вижу, что дорога без выбоин.
Дорога есть.
Она есть, она без выбоин. Хорошо. Там, я посмотрел, как бы наркоманов на улице нет. Там, творчество душевнобольных, там, эти граффити на домах, тоже нет. Это все за мои деньги, я заплатил. Там, я смотрю, полицейский выглядит как полицейский, а не как бы бывший урка, переодевшийся в эту самую форму. То есть, как бы, это, и все это за мои деньги. То есть, как бы, я вот заплатил, и вот я вижу результаты моей оплаты.
Кстати, вот смотри, если про, опять же, да, вот эти институциональные какие-то вещи, один из основных столпов — это федерализм, и, собственно, вот сейчас он в Америке показывает зубы первым, да, потому что очень много исков именно от штатов происходит. И к Трампу, и все его эти решения безумные блокируются. В России же тоже, она же все-таки федерация, и регионы тоже. Вот я сейчас смотрю просто на карту регионов, да, и там эти митинги против Телеграма, и люди понимают, что, боже, ну уже как бы вы все запретили, ну дайте нам что-то, и возвращаются вот эти вот запросы, ну почему, почему, почему вы у нас забираете?
Ну, они не могут, почему возвращаются запросы? Как бы потребность в рациональности, потребность в том, чтобы жить в мире, который я понимаю, который прозрачен и который, в общем, как бы не как бы не, в котором есть какая-то справедливость, это настолько базовая человеческая потребность, как еда, как вода, как одежда. Ты можешь приглушить, забить там, страхом это как бы желание жить так, но это, оно никуда не девается. Да? Мы хотим, чтобы с нами обговорили, что будет с нашей там, страной, с нашими деньгами там, на ближайшие 5 лет. Мы хотим делать выбор. Там, как бы, вот это совсем как бы, выбор между лидерами, которые как бы, нами будут управлять. Если у нас нет такой возможности, это неудобно. Просто неприятно. Ну, я не знаю, какой пример привести. Там, не знаю. Женщина может выбирать себе партнера. Да? Ей можно привести партнера, который, в общем, будет подходить ей там, экономически, социально, и заставить ее. Выйти, как бы, сочетаться с ним браком, в общем, это будет не совсем то, чего люди хотят. Должно быть это ощущение, что выбрала я.
Да? Ну, кстати, даже, знаешь, самые турбулентные времена, вот я смотрела пару лет назад, когда только начиналась война, и все вообще жили совершенно в каком-то непонятном состоянии, запрос на социальную справедливость был одним из самых высоких. То есть у людей по-прежнему есть запрос на именно социальную справедливость.
Я не согласен со словом «по-прежнему». Это базовое. Мы, она, это наше, то, что на английском называется «needs». Это наше, то, что необходимо.
Потребность.
Это не может никуда деться. Еще раз, это как бы, у нас есть потребность в еде, у нас есть потребность в крыше над головой, и у нас есть потребность в том, чтобы общество, в котором мы живем, чтобы у нас был некоторый контроль за ним, ну, генеральный контроль. То есть раз в 4 года я могу принять участие в смене главного персонажа, который там всем распределяет наши средства и определяет наши как бы, цели на ближайшие там, во внешней и внутренней политике. Это потребность. В мире, где я как бы заплатил налоги и получил сервисы. И я как бы, понимаю, кто сейчас управляет. Я понимаю, есть парламент, где я, в который я могу включить и посмотреть, как, что там вообще в обществе происходит, как там мои деньги расходуются. Это приятно, просто потому что это прозрачно. Ты понимаешь, что происходит. Ситуация, в которой предлагает жить Китай. Китай, он может быть так успешен в том смысле, что он сейчас, и, как бы, то, что он делает, как бы, там, невероятный экономический рост, миллионы людей выводятся из хижин. Пока у него это получается, да, он будет... Как бы, то есть люди, я смирюсь с тем, что меня вывезут из какой-то там китайской деревни нищей, меня перевезут в новый город. Пока это длится, это, в общем, я, наверное, с этим согласен. Но дальше мы хотим быть...
То есть ты все-таки веришь в человека как в разумное существо, и вот эти потребности, запрос на участвовать, менять и получать как бы, какое-то адекватное существование, они зашиты базово во всех?
Да. Ну, есть люди, которые любят подчиняться. Ну, просто так, им так удобно. Вот. Но я думаю, что в общем, как бы в общей... Среди всех это не самый большой процент.
Вот этого, кстати, Максим, наверное, сейчас больше всего и не хватает. И отдельно тебе спасибо именно за этот тезис.